Перекресток. Совместная программа Центральноазиатских служб Радио Свободная Европа, Радио Свобода. Свобода.
Азаттык радиосы.
Радио и Озоди.
Азаттык радиосы.
Озодлик радиосы.
Радио Азаттык.
Здравствуйте, это программа «Перекресток», совместная программа Центральноазиатских служб «Радио Свободная Европа», «Радио Свобода». Сегодняшнюю программу в виде круглого стола веду я, корреспондент узбекской службы «Радио Свободная Европа», «Радио Свобода» Алишер Сыддык. А беседовать мы будем вот о чем.
8 апреля Государственный департамент США опубликовал свой очередной ежегодный доклад по правам человека в мире. В центре нашего внимания страны Центральной Азии с 60-миллионным населением, ни в одной из которых права человека не уважаются, судя по отчету Госдепа. Начиная с Узбекистана и Туркменистана, где основной вывод сводится к тому, что перемена власти мирным путем там просто невозможна. Под описание авторитарное государство также попал и Таджикистан, где власть полностью подконтрольна президенту Рахмону и его сторонникам с одного региона Таджикистана, говорится в отчете. В год председательства Казахстана в ОБСЕ Государственный департамент США отмечает ухудшение ситуации с правами человека в стране, приводя такой яркий пример, как тюремное заключение, цитирую, самого яростного критика правительства Евгения Жовтиса. Кыргызстан же в основном критикуется в связи с ошскими и джалалабадскими событиями, когда некоторые силы правопорядка вышли из-под гражданского контроля и, возможно, передали оружие группам, атакующим узбекские улицы. На каждую из стран Центральной Азии Госдеп приводит целый еще букет из отдельных видов нарушений прав человека, начиная с пыток, ограничения свободы слова и свободы вероисповедания, кончая незаконными арестами и торговлей людьми.
Наша тема ясна, а теперь я представлю участников нашего круглого стола. Это известная правозащитница и общественный деятель Таджикистана Ойнхол Бабаназарова, председатель правозащитной организации «Граждане против коррупции» Толейкан Исмаилова из Бишкека, председатель Алматинского хельсинского комитета Нинель Фокина, Сурат Икрамов, председатель инициативной группы независимых правозащитников Узбекистана, а также мой коллега, корреспондент Туркменской службы «Радио Свободная Европа», «Радио Свобода» Алламурат Рахимов. С отчетом Госдепа мы разобрались, тем более, если учесть то, что в основном он мало чем отличается от предыдущих. Однако это очень важный документ, который отражает объективное видение ситуации с правами человека с точки зрения США. В связи с этим напрашивается вопрос. США критикуют власти стран Центральной Азии за неуважение прав человека, но Америке также приходится сотрудничать, вести диалог, учитывая свои стратегические интересы. Это военная база в Манасе, это транзит грузов в Афганистан, это энергетика и так далее. В этом контексте, в какой мере позиция США по правам человека влияет на ситуацию в нашем регионе? Начнем, пожалуй, с госпожи Фокина. Слово вам, пожалуйста.
Вы знаете, Евгений из колонии прислал небольшое такое эссе по поводу международных механизмов защиты прав человека, где прямо назвал то, о чем мы уже давным-давно говорим, что в принципе мир сталкивается сегодня с кризисом, с большим, всех правозащитных систем, и межгосударственных, и двусторонних. Вот если раньше, допустим, доклады Госдепартамента у нас воспринимались очень болезненно, и мы на всех углах кричали, что это не так, это неправда, то сейчас на них никто внимания не обращает. Их сейчас даже само посольство их сейчас не презентует, не делает обсуждения. Ну, написали. В прошлом году Казахстан отчитывался по выполнению международного пакта о гражданских правах в рамках универсального периодического обзора. Мы получили больше 120 замечаний. Получили, раньше бы кричали на всех углах, что замечания несправедливые. Сейчас мы почти все замечания приняли. А толку что? То есть вообще мы живем во время вот большого такого серьезного кризиса. Это касается и ООН в целом, и ОБСЕ, и в том числе и докладов Госдепартамента. Но что касается ответа на ваш вопрос, то, собственно, в вопросе заключается и сам ответ. Конечно, интересы геополитические и экономические Соединенных Штатов в нашем регионе настолько сильны, что они перед своим народом, перед внутренним своим полем не могут прямо отказаться от политики продвижения демократии прав человека. А де-факто, естественно, эти интересы, практически для американского народа выше, чем интересы продвижения демократии.
Анихоль Бабаназарова, как вы думаете, госпожа Фокина говорит, что реакции не отсутствует, допустим, в Казахстане, может быть. Может быть, у вас в Таджикистане правительство как-то реагирует на отчеты Госдепартамента США? И насколько эффективна роль США в продвижении прав человека?
Я полностью согласен с госпожой Фокиной. Дело в том, что действительно, вот эти отчеты, когда в год один раз, как наше вот министерство тоже дает какие-то отчеты, вот один раз писать, что там нарушается это все мы знаем. Это каждый день в газетах у себя мы читаем, что идет нарушение права человека. Раньше посольство Америки очень активно работала с гражданским обществом. Сегодня абсолютно, вот я как правозащитница, я все время участвую в разных мероприятиях, я ни разу не вижу, чтобы их представители пришли, посидели с гражданским обществом, выдвигали какие-то предложения по демократизации. Поэтому вот этот отчет, например, во-первых, она недоступна всем. Они по интернету кому-то отправили раньше, хотя 5 лет тому назад обычно они выпускали вот такие книжки и всем отправили, и чиновникам, и НПО в регионах. Но сейчас абсолютно, кроме, может быть, несколько НПО, может быть, и правительства, никто не знает, не обсуждается. И мне думается, что если они хотели бы, они сделали какой-то круглый стол, обсуждали. И поэтому вот это ежегодные уже отчеты ничего не дает. Власть так, может быть, где-то сказать, да, это неправильно, не против таких отчетов. А гражданские общества уже тоже стало до лампочки. Они знают, что ничего не изменяется. Надо придумать, если действительно Америка хочет, чтобы какие-то процессы пошли демократизации, уже надо отказаться от старой своей работы. Мне кажется, тоже, потому что, вот смотрите, когда раньше приезжали из Конгресса, из Госдепа, они встречались и с гражданским обществом. Сейчас мы слышим, они приезжают, встречаются с правительством, встречаются с международными организациями, нас вообще с нами не встречаются. Поэтому я считаю, что действительно Америка очень сильно взяла позицию в эти направления. Ему видно важнее сегодня свои геополитические интересы.
А Сурат Икрамов, вы как вы считаете, что вы ожидаете от американского правительства в отчете, который мне удалось прочитать, это как бы полный отчет по Узбекистану, я вижу, что вас цитируют как бы через предложение, скажем, ваши сообщения. Вы довольны вообще отчетом или довольны действиями США?
Ну, я вот на протяжении последних 10 лет я наблюдаю и непосредственно я часто встречаюсь с дипломатами посольства Соединенных Штатов, и написание этого отчета тоже имею определенные отношения. Дело в том, что ежегодно хоть пишут о ситуации в Узбекистане и говорят, пишется в этих отчетах, что ситуация очень плохая, да, на самом деле правительство Соединенных Штатов, Госдеп имеет какую-то, я бы сказал, пассивность в этом отношении. Знаете, они со стороны, с точки зрения дипломатии, они стараются как-то обходить эти вопросы и решить вопросы на уровне вот дипломатии, которая никаких результатов не дает. Но, с другой стороны, ситуация с правами человека ухудшается год за годом. Только в настоящее время, если сейчас посмотреть вот на этот отчет, который американцы на самом деле написали, да, это все там очень хорошо написано, очень правильно. Ситуация до того плоха, что более 11 сейчас тысяч вот верующих без никаких доказательств их вины содержатся уже на протяжении почти 15 лет многие в тюрьмах. Понимаете, им применяют пытки. Часто оттуда выходит ежедневно по несколько трупов после пыток. Это очень страшная ситуация сегодня. Не только с этим. Вот возрастает коррупция, взятничество, злоупотребление со стороны сотрудников.
Сурат-аке, я вас перебью. Продолжим наш разговор. У нас в студии, значит, Аламурат Рахимов, это ведущий корреспондент Туркменской службы Радио Свободная Европа, Радио Свобода. После смерти смены власти в Туркменистане. Правительство США говорит о том, что есть диалог по правам человека, какое-то улучшение, наладили как бы какую-то связь с нынешним правительством. Также это отмечается и в отчете Госдепартамента США. Что вы думаете по этому поводу, Аламурат?
В первую очередь я соглашусь с господином Икрамовым по поводу того, о содержательности самого отчета Госдепа США в том смысле, в том плане, что действительно там описывается детально. Человек может иметь детальное представление ситуации и в Узбекистане по правам человека, и в Туркменистане, и других центральноазиатских стран. Но когда дело касается конкретных мер со стороны Соединенных Штатов Америки, именно в смысле давления на эти страны по правам человека, чтобы добиться реальных результатов, тогда я соглашусь и с остальными правозащитниками, которые здесь сейчас присутствуют, что нету действительно результативных действий на практике со стороны, ну, по крайней мере, явно не наблюдается это на деле. Я бы сказал, что вот на примере Туркменистана это в какой-то мере это объяснимо. Потому что если, например, давить на туркменское правительство, особенно сейчас, когда уже новое руководство, и когда Соединенные Штаты Америки и западные страны пытаются установить диалог с туркменским правительством, здесь надо быть очень осторожным. И об этом сами официальные лица США и западных стран об этом говорят нам, что мы должны быть очень чувствительны, потому что давление, сильное давление может дать обратный результат, потому что страна может дальше изолироваться и примкнуть куда-нибудь, я не знаю, вот таким странам, как Китай или Россия и так далее и тому подобное. Но они этого не хотят. Поэтому они говорят, что мы знаем, и мы продолжаем ставить эти вопросы даже в наших личных переговорах, наших официальных переговоров на разных уровнях, но обычно это происходит, как они нам объясняют, за закрытыми дверями. Потому что, как мы понимаем, что туркменская страна вроде сейчас готова слушать, в отличие от Ниязовского периода, готова выслушать эти претензии, но, с другой стороны, они не хотят это давать в огласку. Вот, это уже в какой-то мере позитивный шаг, что, по крайней мере, они уже начали слушать эти претензии, эту критику по правам человека. Но я не понимаю другое. Я не понимаю, когда западные страны, как уже многие обозреватели критикуют этих стран, ведут, я могу сказать, что порой двойную политику. Что касается, когда дело касается таким странам, как Иран или Белоруссия, почему-то западные страны занимают очень твердую позицию. Но когда дело касается почему-то центральноазиатских стран, таких мер мы не видим. Вот нам бы хотелось, чтобы они подумали об этом тоже, чтобы не терять свой статус или доверие со стороны местного населения.
К нашей дискуссии присоединилась Туликан Исмаилова, председатель правозащитной организации «Граждане против коррупции». Кыргызстан, по сути, представляет более-менее свободную такую, скажем, регион, где правозащитная деятельность более активна. Вот что вы думаете, имеется ли там какой-то, скажем, результат политики США в улучшении ситуации прав человека?
Добрый день, уважаемые коллеги. Конечно, да, как вы сказали, Алишер, здесь больше свободы. Кыргызстан доказал миру, что две революции за 5 лет, это есть определенное понимание, что граждане Кыргызстана, это 8 национальностей, даже больше, которые хотели бы иметь правовую систему, иметь равный доступ как к политике, так и к ресурсам. Почему? Потому что только верховенство закона могло бы с независимой судебной системой разрешить вот многообразие проблем и очень такие глубокие, значит, конфликты, которые есть после Советского Союза и после 20 лет коррупционного правления прошлой власти. И поэтому есть свобода, конечно, есть точная цель, какую мы хотим видеть страну. Но, к сожалению, партнерство, которое, значит, со стороны великих держав, И я помню, я хочу попросить вспомнить моих коллег в Центральной Азии, что вот эта знаменитая перезагрузка практически отдала на откуп Центральную Азию России. И поэтому этот исторический момент, он дал новый поворот геополитическим отношениям. И сегодня, как вы видите, в Кыргызстане уважаемые политики ездят в Кремль только даже перед выборами, они согласуют все свои действия. И, конечно, присутствие России, оно видно как в Кыргызстане, так и в других странах. Поэтому надо понять, почему ценности демократии, которые были действительно очень близки, очень знакомы нам и в международных обязательствах, и в отношениях, как Василия сказала, нас часто приглашали, и мы всегда были на паритетных началах, и обучались, и перенимали практику, но, к сожалению, после перезагрузки произошла перезагрузка ценностей, которая стала иметь какой-то не очень понятный нам формат. И я в этом поддерживаю наших коллег в Центральной Азии. И, конечно, те декларации, те отцы-основатели США, которые дали миру высокие стандарты прав человека, она сегодня является дилеммой. Почему? Потому что отчет хороший, но что дальше за отчетом? Вот этот вопрос, который задали мои коллеги, мне тоже он очень интересен.
Ясно. Ну, одно понятно, как бы всем, США не придет и не изменит ситуацию с правами человека. Все-таки это вы должны будете сделать, как самые известные правозащитники, скажем, в своем регионе. Но что делает вашу деятельность более эффективной? Вот это вот непонятно. Мы знаем, что делает вашу деятельность более неэффективной. Это давление и так далее. А что делает вашу деятельность более эффективной сегодня? И если вы не сильно так уж ощущаете поддержку США, как вы говорите. Госпожа Фокина.
Это прежде всего, как это не банально звучит, это всеми способами пытаться взаимодействовать с теми государственными структурами, от которых зависит реальная политика, реальное применение законов и реальная политика. Это стараться входить по всей возможности, при любой возможности во всевозможные консультативные советы, совещательные органы, комиссии при президентах. Ну, вот у нас, например, действует консультативный совет при Министерстве иностранных дел, комиссия по правам человека при президенте и так далее, и так далее. И все наши правозащитники обязательно являются членами нескольких из этих советов. И во-вторых, как показала практика вот, подготовки Казахстана к председательству ОБСЕ и председательству его, это активная работа во всевозможных коалициях. Вот когда объединяются несколько правозащитных организаций в коалицию, здесь очень важна поддержка крупных международных организаций. В частности, наша коалиция «Казахстан-2010» работала при поддержке фонда «Freedom House». И опосредованно здесь, конечно, была поддержка именно государственного департамента, реальная. Она выражалась не столько, может быть, финансирование, сколько возможности организации встреч на самом высоком уровне международных встреч, где мы на всевозможных слушаниях по Казахстану доносили ситуацию в стране, и это было очень чувствительно. И кое-какие все-таки сдвиги, кое-какие шаги Казахстан был вынужден делать. Вот пока я вижу два таких направления.
Госпожа Бабаназарова.
Фактически, вот в таком классическом понимании правозащитной организации у нас нету в Таджикистане. Потому что по самым важнейшим проблемам все молчат. Хотя там потом каждый год пишут какие-то отчеты. Но фактически правозащитные организации, можно сказать, что у нас нету. Ну и вот есть отдельные журналисты, когда что-то происходит, они пишут, они говорят и так далее. А со стороны международных организаций тоже не чувствуется поддержка. Ну они дают, да, большие гранты каким-то организациям, но фактически вот по самым важнейшим проблемам у нас, к сожалению, не работают правозащитники. Их, фактически их нету.
Сразу же вопрос Толикан Исмаиловой. А вы как думаете, вот у вас, что вы делаете, чтобы ваша, скажем, деятельность была более эффективна?
Я думаю, что в Кыргызстане очень сильная сеть правозащитных организаций разного уровня. Есть эксперты, молодые правозащитники, которые участвовали как в конституционной реформе, и раздел прав и свобод человека, написанные молодыми юристами, значит, экспертами, как Дима Кабак и Алмаз Сенгельдеев, которые дали стране очень серьезный, значит, блок конституции по правам и свободам человека, который прошел, значит, общественную экспертизу по всей стране и был поддержан. Они узнаваемые, их очень любят, их уважают. Второй момент. Городовая промышленность, она под четким контролем 6 лет под контролем гражданским консорциума по прозрачности горнодобывающей промышленности. И вы знаете, что в Париже в апреле Кыргызстан стал членом ИППДО, и сегодня уже 26 организаций, которые работают в стране, дают четкие отчеты для гражданского общества и обществу, значит, все доходы, расходы. То есть это тоже как бы есть шаги, которые уже стали системными. И вы знаете, по инициативе Розы Тунбаевой сегодня очень много министерств находится под общественным наблюдательным советом. И это был тоже опыт наш, граждане против коррупции, как одна из ведущих организаций, которая открыла в течение 6 лет тюрьмы Кыргызстана. И даже люди, которые осуждены были к высшей мере наказания, сначала до отмены смертной казни, они были приговорены к смертной казни, их было 178 человек. И сегодня 242 человека приговорены к пожизненному лишению свободы. Их родители, родственники, вместе с нами создали комитет, значит, по помощи им. И совместно с Caritas France мы сегодня работаем в тюрьмах по реформированию уголовно-исполнительной системы в Кыргызстане. И, конечно, это голос свободы, который объединяет несколько правозащитных организаций вместе с Джидан Карлс, который работает против пыток. И сегодня стоим на пороге НПМ, это национальный превентивный механизм, который должен дать нам открытость всех закрытых учреждений. И мы вчера говорили президенту о том, что пытки не только ВВС и СИЗО. Мы обнаружили, что советская система, она еще сегодня работает. Это органы дознания, следственные группы, которые остались без внимания общественности, где происходит нарушение прав человека и где есть опасность для жизни человека. То есть мы хотим сказать, что мы вовлечены в процесс. Но нас очень беспокоит тот вопрос, что мы парламентскую систему, конечно, очень мало понимаем и очень мало опыта.
Я сразу перехожу к Сурату Икрамову, и вопрос такой, Суратаке. У вас совсем другая ситуация. Их, скажем так, эффективность зависит от очень тесного сотрудничества, несмотря ни на что, с западными неправительственными организациями, с некоторыми органами, официальными органами. Вот, а в Узбекистане-то ситуация совсем иная. Там вас-то и за порог не пускают, скажем, официальных встреч, или, допустим, нету совсем ни Freedom House и никаких, скажем, других организаций международных. Как вы справляетесь? В чем вы видите вашу эффективность?
Более того, нас даже не стараются не допускать и не допускают на обычные судебные процессы, где называют открытым судом, но, однако, правозащитников, даже близких родственников не допускают. То есть ситуация до такой степени, что все здесь замуровано, понимаете, я бы так бы назвал ситуацию. То есть власти делают все для того, чтобы удержать свою власть, удержать вот этот авторитарный режим, в результате чего нет ни рабочих мест, 8 миллионов граждан сейчас скитаются по всем странам мира. Это половина трудоспособного населения всего Узбекистана.
Вот вы говорите, что нет поддержки США, такой деятельной поддержки. А вы как сами видите свое воздействие в обществе?
Дело в том, что мы свои сообщения даем по всему миру. Сейчас, хоть и нам наш веб-сайт заблокирован, уже это четвертый раз происходит за последние 5 лет. Несмотря на это, мы занимаемся вот после сообщения о ситуации прав человека, что происходит в Узбекистане. Мы делаем рассылку около 400 получателей по всему миру. Это и международные организации, это и посольства, это и часть из них, совсем небольшая часть, получает правительство, то есть силовые структуры, начиная от аппарата президента, значит, МВД, непосредственно министры получают наши сообщения. Но, конечно, я сразу должен сказать, что это уже на протяжении последних 8 лет это продолжается. Они после получения наших сообщений, если там есть факты и доказательства, то они расследуются, да. В результате, на самом деле, власти занимаются тем, чтобы поправить положение, но, к сожалению, только по данному сообщению. Если это произошло в какой-то тюрьме или в каком-то РУВД, нарушения такие серьезные, оттуда обычно снимают занимаемых должностей, даже возбуждают уголовные дела на сотрудников силовых структур. Это имеет место, но беда в другом. Дело в том, что от увольнения или от того, что каких-то вот органов, сотрудников органов, которые нарушают права человека, значит, злоупотребляют служебным положением, их увольняя, приходят на их места другие, и идет картина по тому руслу. Понимаете, то же самое происходит. Вот это вся беда. То есть сами власти даже хотят покончить с этим, но они не могут, потому что необходимо систему саму менять полностью, саму систему управления.
Суратыке, спасибо вам. В заключении нашей передачи не могу не спросить один вопрос у всех участников. Наша передача – это передача «Перекресток». Это совместный проект всех центральноазиатских служб «Радио Свободна Европа», «Радио Свобода». А есть ли такой совместный проект среди центральноазиатских правозащитников? Вот о чем бы хотелось спросить. И нужен ли такая единая организация всех правозащитников Центральной Азии? Хотя бы наших участников, вот самых известных правозащитников. Что вы по этому по поводу думаете? Нужно ли вам объединяться?
Можно я отвечу? Дело в том, что мы давно уже имеем вот такие неформальные связи, контакты, и когда нужно, мы друг другу помогаем как информацией, так и поддержкой. И, конечно, это Мутабата Дибаева, это Ошская инициатива вот после минских трагедий. И, конечно, мы сегодня говорим о том, что параллельная конференция ОБСЕ, которая прошла в Астане в прошлом году, мы говорили о третьей корзине Хельсинкских соглашений, о том, что ситуация с правами человека и с правозащитниками в Центральной Азии, она очень усугубилась, она очень тяжелая. Азимжан Аскаров у нас остается в тюрьме, его приговорили 2 суда к пожизненным лишениям свободы, и мы сегодня добиваемся, чтобы он был оправдан. Сейчас пока дело находится в Верховном суде. В Казахстане это Евгений Жовкис. И, конечно, кампания солидарности по их освобождению. Это наша общая цель, общая наша платформа, над которой мы сегодня работаем. И, конечно, Ильинские трагедии, вот, которые мы делаем на уровне и Василии, и других вот правозащитников, да, как внутри Центральной Азии, так и вне, это вот как раз-таки это справедливость судебных процессов, нахождение истины, и как мы можем сделать для региона какие-то шаги миротворческие. Почему? Потому что пока гражданское общество, как вы не сказали, мы не объединимся, правители так и будут нас делить и делать для себя выгоду.
Нинель Фокина, вы как думаете, можно ли, нужно ли создавать такие мощные центральноазиатские, скажем, правозащитные организации? Увеличат ли они, скажем, эффективность вашей деятельности?
Централизации, но я думаю, что имеет смысл развивать 2 таких направления. Во-первых, очень много есть совместных проектов почти во всех странах Центральной Азии у правозащитных организаций. Например, фонд «Адилсёс» ведет по всей Центральной Азии, фонд защиты свободы слова. Я знаю, что по пыткам есть совместные проекты. И эти совместные проекты – это как раз та площадка, где могут те же западные фонды, в том числе и американские, и координирующую, и направляющую роль помогать делать. Это первое. Второе, мы уже давно, вот, была идея Жени Жовтицы, я его очень сильно поддерживаю, и на всех уровнях мы говорим, что нужна диалоговая площадка хотя бы 3-4 раза в год, чтобы мы собирались, констатировали развитие ситуации, вырабатывали какую-то концепцию совместных действий. Вот диалоговая площадка – это да. А всемирную сеть, глобальную сеть, ну, настолько мы пестрые, настолько у нас разные задачи, настолько разные ситуации, что я думаю, это не...